ужасающими разрядами, и не выдержала, вздрогнула земля от этого неистового натиска. «Выброс!» — заорал я не своим голосом, схватил караула за шиворот и потащил за собой вглубь пещеры. Пещера была не глубока. Я толкнул караула в дальний угол, дал ему по голове, когда он попытался посмотреть в сторону входа, закрыл его с собой и скрючился лицом в колени в ожидании неизбежного. Низкий гул прокатился под землей, потом еще и еще, все нарастая, и вскоре за этим гулом уже невозможно было различить громовые раскаты. Приютивший нас холм трясся, как в лихорадке. Сверху мне на голову сыпался песок, но я не смел поднять голову. Я знал, что сейчас будет. Внизу заворочился караул, но я с остервенением ударил его по спине кулаком, и он замер. Где-то внутри глаз разгорался свет. Он проникал сквозь закрытые веки, сквозь одежду, сквозь стены пещеры. Он сжег разум нестерпимым блеском, и сознание начало расслаиваться. Я все еще был тем же обычным сталкером по имени Клык, что вжимался в грязный пол жалкой пещерки на окраине зоны. Но я был кем-то еще, кто жил в своем отдельном светоносном мире, и поэтому мне было все равно, что сейчас случится с жалким существом, попавшим по своей глупости в ударный вектор выброса. Страшный удар снизу подбросил нас караулом над полом. Мы рухнули обратно, и я снова с сильным рывком запихнул его под себя, стараясь не открывать глаза и не поворачивать голову в сторону входа. Внизу, под землей, раздавались страшные удары, а за пределами пещеры, я знал это, разгоралось белое пламя квантового фона выброса, а мысли плыли куда-то вдаль, и контролировать себя становилось все сложнее, все сильнее, хотелось плюнуть на все и унестись с этими потоками света подальше от этой зоны, подальше от этой жизни, туда, где жил другой я. Туда, где мир был соткан из мириад тончайших квантовых полей. Туда, где свет и тепло. Мои глаза были закрыты, но я вдруг явственно увидел и нашу пещеру, и два человеческих тела, прижавшихся друг к другу. Только все это было неважно. Вокруг нас расстилалось огромное пространство синеватого марева, а по нему бродили синие и белые всполохи. Мне было хорошо и спокойно. «Караул, вот кому сейчас плохо, а будет еще хуже. Выброс только накапливал силу для решающего удара. Я уже дважды пережил окраинные эффекты выброса. Мне все давалось легче, а вот новичку сейчас тяжелее во много раз. Я хотел помочь своему спутнику. Я склонился над ним, не задумываясь, что второй человек рядом – это я сам. И вдруг понял, что моя помощь не нужна. И что я тут уже не один». Вокруг неподвижного тела караула стояли призрачные фигуры. Люди в длинных простых одеждах, полупрозрачные, как и все пространство вокруг, держали над моим товарищем сцепленные руки и, кажется, что-то пели. От этого пения вокруг разливалось тонкое дрожание, а над караулом начал распухать ярко-зеленый шар. Шар все рос, от него отслаивались крошечные молнии и падали на лежащего внизу человека. И все его тело наливалось в ответ зеленоватым свечением. Из-под земли раздался страшный вой и свист. Чудовищный удар обрушил все пространство призрачного окружения. Мир перевернулся и придавил меня своей тяжестью, как муху, не оставив даже мокрого пятна. Я просто проснулся. Надо мной свисали корни растений. В пещеру начинало заглядывать явно утреннее солнце, и я рискнул пошевелиться. Оказалось, что я наполовину присыпан песком. Кое-как распихав сыпучее одеяло по сторонам, я сумел подняться и сделать глубокий вдох. В голове стремительно прояснялось. Вспомнился вечер накануне и выброс. «Караул!» Я нагнулся, осматривая темный пол пещеры, и с облегчением заметил мерно вздымающуюся грудь среди холмиков песка. Караул спал, и можно было надеяться, что выброс он пережил удачно. Прежде чем будить его, я решил выйти и осмотреться. Там, где вчера неистовые молнии устроили свои бешеные пляски с дождевыми струями, сегодня почти голубело обычно серое небо зоны. Все доступное взгляду пространство выглядело вполне безобидно и даже по-своему красиво. Но я-то понимал, насколько смертельна именно сейчас эта красота. После выброса все ловушки насыщены энергией, многие сменили место жительства. Идти сейчас в зону было невероятно опасно. И, конечно, мы туда пойдем. Что-то подсказывало мне, что караул не согласится ждать еще сутки. Уже в который раз мне начали приходить в голову странные мысли. Мое нахождение здесь доказывало, что я просто сошел с ума. Что с того, что караулу приснился мой бред? Почему я рискую жизнью только потому, что у кого-то оказались такие же глюки, как и у меня? Как получилось, что я сижу здесь, на границе зоны, с последующим на шее и собираюсь идти на следующий день после выброса в зону? Я терялся от обилия этих вопросов и сам не мог себе на них ответить. Когда я вернулся в сумрак пещеры, караул уже глухо мычал и слегка шевелился под грудой песка. Я помог ему выбраться, растер голову и вытащил наружу. У него был ошалелый вид, глаза налиты кровью, под глазами мешки, словно пил он беспробудно неделю или две. «Что это было?» – пробурчал он невнятно. «Мы попали под край выброса», — сказал я ему, совершенно уверенный, что это ему ничего не скажет. «А...» — не очень осмысленно отозвался он и на некоторое время погрузился в молчание. «Как ты?» — спросил я его на всякий случай. Бывало, что люди от таких праздников, как вчера, повреждались головой качественно и надолго. «Ничего», — отозвался он уже гораздо более уверенным голосом. «И как часто эти самые выбросы случаются?» «Этот выброс, — спокойно сказал я ему, стараясь, чтобы мой голос не дрожал, — должен был произойти еще не скоро. Нам повезло, что мы не пошли вчера в зону. Нам досталась только малая часть удовольствий. Я даже не знаю, что бы сейчас с нами было». «Не пугай, ладно?» — поморщился караул. «Было, не было, случилось, отвалилось. Живы и ладно. Давай лучше чего-нибудь пожуем». Я бы на него обиделся, если бы не понимал, что он, в принципе, не сможет оценить сверхъестественного события, свидетелем которого мы вчера были. Поэтому пошел за своим рюкзаком и принялся за изготовление немудреного завтрака. Пока мы подкреплялись, мне припомнилось кое-что из вчерашнего. «Ты хорошо перенес выброс?» «Зашел я издалека. Мне, правда, вчера кое-что показалось». Он спокойно выслушал мой сбивчивый рассказ и кивнул головой. «Да, это были они, моя группа. Я ощущал их поддержку. Они прикрывали меня. Да, я помню. Но как ты увидел их?» «Не знаю. А почему на них была такая странная одежда?» Он удостоил меня все еще далеким, но уже почти осмысленным взглядом. «Одежда и прочие обрамления – это твое восприятие, не более того. Так тебе привиделось». «Мне они виделись иначе. Если бы кто-то еще их увидел, он тоже воспринимал бы их по-другому». Покончив завтраком, мы еще около часа готовились к выходу. Мы, наконец, должны были войти в зону, где весь его жизненный опыт со страшной скоростью устремится к нулю. Я учил караула, что и где лучше держать, чтобы легче было достать в нужный момент. Показывал, как правильно бросать гайку, чтобы различить разные виды аномалий. Потом тщательно подгонял на нем все снаряжение, заставлял приседать, прыгать и ползать. В следующие часы караул должен был стать моей тенью, и каждое неловкое движение было бы для него самоубийством. Вчерашняя встряска сказалась на моем спутнике самым странным образом. Он был бодр, глаза его горели, и весь он стремился в бой. Я пытался узнать у него, как, собственно, он собрался биться, если даже отдаленно не представлял, с кем именно придется столкнуться. Но он ответил, что думать о битве в таком ключе – это удел слабых, и мне снова пришлось выслушивать параллели с викингами. «Викинги», – вещал он с воодушевлением, – «были парни, что надо. Не боялись ни черта, ни дьявола, да и Америку открыли именно они». Время от времени я понимал, что караул явно болен или просто пьян. а иногда его речи казались мне абсолютно трезвыми. Он оказался хорошим учеником, этот бывший вояка. Он мог бы стать отличным сталкером. Но все, что я слышал от него теперь, это желание как можно быстрее добраться до своего врага. Он шел за мной, подбирая брошенные мной болты, гайки и камни. А мне казалось, что это я иду за ним, что это он ведет меня по зоне.
«А где же вода?»
— спросил он, когда мы ушли от пещеры метров на 300.
«Вчера был такой ливень, что все крокодилы, наверное, утопились, а?»
«В зоне нет крокодилов», — сказал я недовольно. «Не стоит шутить про зону в зоне. О ней вообще не стоит шутить. А воды не так много потому, что был выброс». И двинулся дальше.
«Пояснил», — язвительно буркнул за спиной караул, но, видимо, почувствовав мое настроение, заткнулся.
А мне пояснениями заниматься было некогда. Впереди, над прогалинкой в траве, стояла маленькая радуга. Яркая, семицветная, двойная, высотой не больше метра. Она была очень красива и очень опасна. Ходят слухи, что возле наиболее удачных экземпляров этой ловушки находили сразу по несколько трупов умерших от жажды и голода сталкеров. С выражением бесконечного удовольствия на исхудавших и засохших лицах. Пришлось обходить, а бодряку за спиной я даже посмотреть в ту сторону не дал. Караул становился все веселее, а мое сердце начала грызть тоска. Я знал это ощущение, что-то впереди поджидало нас, и мое, пропитанное опасностями зоны нутро, громко кричало мне, что пора остановиться и как следует подумать. Но мне было некогда думать. Надо было идти вперед и заботиться о том, чтобы не подохнуть в одной из местных достопримечательностей. Аномалий было много, даже слишком много. За час мы оставили в них больше 20 болтов и гаек. А однажды пришлось возвращаться на 100 метров назад и делать обходной маневр из-за большого скопления тумана в обширной низине. Туман при почти ясном небе поздним утром – это не просто хорошо проявленная аномалия, это откровенно наглая смерть, не скрывающая потирание своих сухоньких ладошек. Вскоре мы вышли к заболоченному участку реки или длинного озера. Караул сказал, что нам нужно на ту сторону, туда, где виднелись остатки строений какого-то жилого массива. И попросился первым пройти по болоту.
«Я ж должен тренироваться как сталкер».
Вполне разумно обосновал он свою просьбу, и я не стал возражать. Только инструктировал его 10 минут, да нашел ему палку подлиннее. Шел он хорошо, осторожно пробуя палкой все подозрительные места и стараясь не ходить туда, где вода поднималась выше колена. Я двинулся следом, поглядывая по сторонам и пытаясь разобраться в своих ощущениях. Мне казалось, что я уже разобрался, что почти что-то понял. Когда караул, идущий впереди меня 10 метров, вдруг радостно вскрикнул, наклонился и сорвал крупный красивый цветок с большими белыми лепестками.
«Смотри, какая красота, клык!»
– похвастался он, еще не замечая выражения ужаса на моем лице.
«Идиот!» – заорал я, почти теряя контроль над собой. «Я ж говорил, ничего не трогать! Придурок, тебе осталось жить 5 минут, и это в самом лучшем случае!» «Стой, не шевелясь!»
Я рванул из кобуры на бедре игольник, сбросил предохранитель и двинулся к караулу. Он стоял бледный, немного испуганный, но в то же время спокойный и собранный. В руке у него блестел стеклянный нож. И когда успел достать? И смотрел он в правильном направлении, туда, где впереди из широкой промоины поднимались пузыри. «Это была приманка, а хищник внизу?» — спросил он тихим голосом, когда я подошел поближе. «Да!» — я уже успокоился и выработал план действий. «Скоро вон оттуда вылезет морда, и этой морде мы должны устроить неприятную встречу. Тогда у нас будет шанс».
«А может, проще удрать?» — спросил он безо всякой надежды в голосе.
«Понимал, что если бы можно было, я бы первым бежал в нужном направлении».
«Бесполезно. У него хватательные щупальца 20 метров вокруг и чувствительная кожа. Почует через воду колебания шагов, быстрее вылезет».
«Но ты сюда-то подошел?» – возразил он, уже не отрывая глаз от продолжающих увеличиваться в размере пузырей на черной воде. «Но я-то приближался. Чего ему теперь торопиться?»
Пузырей становилось все больше. Я прикидывал, что у нас осталось еще около минуты. Чувствительная кожа.